Слово Господне никогда не прекращалось. Каждый раз, когда трудящиеся для Господа встают, чтобы говорить для Него, они должны ожидать ремо. Если Господь не говорит нам сегодня, мы настоящие неудачники. Сколько раз мы проповедовали, а Господь все же не сказал ни слова. Дело не в том, что в сообщении было нечто неправильное, а в том, что все это было общим словом Господа. В сообщении не было ремы. Проблема церкви сегодня состоит в том, что в ней нет живого слова Господа, а лишь мертвые доктрины. Существует значительная нехватка прямого общения с Богом. Существует лишь передача человеческой проповеди. Как жаль, что столько людей умерли, находясь под властью хороших доктрин. Пусть Бог смилостивится над нами и даст нам рему. Пусть Он говорит нам сегодня, лично и непосредственно. Только имея рему, мы можем двигаться вперед и иметь живую воду для снабжения ею других. Рема – это именно то, что нам нужно. В вечном Божьем плане церковь безгрешна. У нее нет истории греха, она целиком духовна и полностью происходит из Христа. А как обстоят дела с действительной историей церкви? Мы знаем, что она не полностью произошла из Христа, и многие из составляющих ее элементов были земными. Тогда каким же образом Христос приведет церковь к совершенству? Он сделает это, очищая ее в бане водной в слове «реме». Мы говорили раньше, что вода относится к жизни. Она является прообразом жизни, которая была высвобождена через неискупительный аспект смерти Христа. Христос использует свою жизнь посредством своего слова, чтобы очистить нас. Есть два аспекта смерти Христа. Первое – это работа со всем отрицательным, и второе – это подготовка ко всему положительному, всему, что есть в жизни Христа. Таким образом, жизнь, высвобожденная через его смерть, предназначена не для искупления. Искупление – это отрицательный аспект смерти Христовой. Каково значение очищения, производимого Христом посредством Его жизни через Его Слово? Сначала мы должны увидеть проблему Церкви с точки зрения Бога. Недостаток Церкви состоит не в том, что Христос, которого она приняла, слишком мал, а в том, что у нее помимо Христа есть слишком много другого. Согласно Божьей воле, Церковь происходит полностью из Христа, без какого-либо греха, без какой-либо плоти и не содержит природной жизни. Но каково наше действительное состояние сегодня? Каждый из нас, кто истинно принадлежит Христу, имеет определенную долю, которая есть целиком и полностью Христос. Мы благодарим Бога за эту долю. Но помимо этой доли, у нас еще остается многое, не относящееся к Христу. Из-за этих других вещей нам необходимо очиститься. Каково значение очищения? Оно означает, что от нас что-то отнимается, а не прибавляется к нам. Если бы очищение значило добавление чего-то к нам, то это была бы окраска. Еве в книге Бытие во 2 главе не нужно было очищаться, потому что она являлась прообразом церкви в вечном Божьем плане. Но если мы считаем, что нам не нужно быть очищенными сегодня, то мы обманываем сами себя. Верно, то, что Бог планирует привести нас в такое состояние, когда очищение не нужно, но сегодня нам пока еще нужно очищаться. Как Бог очищает нас? Он делает это своей жизнью посредством своего собственного слова. Часто мы не знаем, с какой стороны нам нужно очиститься, но однажды жизнь внутри не отпустит нас. Вскоре его рема войдет в нас, указывая, что должно испытать воздействие. С одной стороны, это жизнь, прикасающаяся к нам, а с другой стороны, это слово, говорящее нам. Иногда мы занимаемся чем-то вполне хорошим с точки зрения доктрины, и причина, по которой мы это делаем, тоже вполне правильная. Но внутри нас есть нечто, постоянно прикасающееся к нам и не отпускающее. Затем, в конце концов, Господь заговорит с нами. Приходит рема, могущественное слово Господа. Оно говорит нам, что вот с этим необходимо покончить, а от этого нужно очиститься. С одной стороны, это жизнь, а с другой стороны, это слово Господне. Если мы очищаемся, иногда порядок меняется. Вначале мы ничего не чувствуем, занимаясь определенным делом. В действительности мы чувствуем, что все не в порядке. Но когда приходит рема, слово Господне начинает говорить нам, что именно вот это неправильно, а затем внутри нас жизнь Господня требует, чтобы мы с этим покончили. Именно такова наша ежедневная жизнь. Либо жизнь Господа не позволяет нам что-то делать, а затем приходит Слово, либо вначале приходит Слово, а затем следует требование жизни покончить с этим. Но это всегда очищение водное посредством Слова, освящающее нас. Следовательно, весь вопрос нашего роста и развития зависит от нашего отношения к жизни и к реме. Если у нас есть внутреннее чувство в жизни, нам никогда не следует его упускать. Мы должны молиться: «Господи, пожалуйста, дай мне рему, чтобы я смог узнать, как справиться с этой ситуацией». Если Господь дает нам вначале рему, сначала говоря с нами, то и тогда нам все равно нужно просить Его снабдить нас жизнью, чтобы справиться с этим делом. Если мы будем уделять внимание этим вопросам и не будем относиться к ним легковесно, Господь очистит нас баней водной посредством Слова, чтобы мы были освящены. Перед Господом значение церкви, очищаемой баней водной, заключается в том, что жизнь Христа разделывается со всей той частью, которая произошла не из Христа. Природная жизнь и все, что произошло не из Христа, должно быть вычищено. Освящение может прийти только после очищения, а основой очищения является Слово Господне, то есть рема. Если мы не знаем Слова Господнего, у нас не будет возможности очиститься и освятиться. Откуда приходят наши знания с того дня, как мы стали христианами? Приходят ли они из внешнего источника или из внутреннего? Знаем ли и понимаем ли мы волю Божью изнутри, или же она остается чем-то вне нас? Корни многих проблем находятся именно в этом вопросе – нехватка Божьего Слова. Причина того, что тело Христово не может быть построено, заключается в том, что мы имеем лишь нечто внешнее, а не внутреннее. Вся основа христианства зависит от говорения Господнего. Рост церкви тоже зависит от слов, которые говорит Господь. По этой причине центром наших молитв должно стать наше стремление услышать говорение Господа. «О, пусть Господь говорит нам!» Именно Слово Господне, сказанное нам, даст нам способность достичь вечного замысла Божьего. Церковь сегодня не похожа на Еву в книге Бытие во второй главе, потому что церковь пала. Поэтому Господь должен очистить нас баней водной посредством Слова. Церковь в соответствии с Божьей волей и церковь, познаваемая на опыте, это две совершенно различные вещи. В Божьем плане церковь совершенно безгрешна. Она никогда не знала греха и не имела никакой истории греха. Она возвышается над всяким грехом, и в ней нет ни малейшего следа греха. Она всецело духовна и полностью из Христа. С другой стороны, в своей истории церковь оказалась несостоятельной, и она пала. Сегодня Господь работает среди падших людей, чтобы привести их обратно к церкви, соответствующей Его изначальной воле. Господь желает работать среди таких людей, которые пали, развращены, разобщены, которые полны греха и грязи, с тем, чтобы Он мог обрести среди них церковь. Он намеревается восстановить и возродить их к тому, что Он определил в вечности, в прошлом, чтобы Он мог иметь то, что исполнит Его желание вечности в будущем. В своей великой работе Господь использует слова, которые Он произносит в качестве инструмента для приведения церкви обратно к изначальному замыслу Божьему. О, да не будем мы относиться к словам Господа легковесно. Мы должны помнить, что знание – это одно, а духовный возраст – это другое. Все доктрины, учения, все богословие и знания приносят немного пользы, если они лишь перетекают от одного человека к другому. Истинный рост зависит от того, что мы получаем слово непосредственно от Бога. Бог использует свою рему для выполнения своей работы, и Он желает говорить с нами. Следовательно, если наша цель при чтении Писания состоит единственно в знании, это в самом деле плачевно. Если это так, то мы конченые люди. Истинная ценность Писания состоит в том, что Бог может говорить с человеком через Писание. Если мы желаем быть полезными в руках Господа, мы должны получить говорение Господа. Является ли наше строительство духовным или нет, зависит от того, говорил Господь с нами или нет. Знание и доктрина не имеют духовной пользы. Духовную пользу имеет только Господне говорение в нас. Как вообще мы можем удовлетворяться знанием и доктринами, если церковь находится в падшем состоянии, когда она подвела Бога и осталась слепой к Его воле? Пусть Бог смилостивится к нам и благоволит к нам. О, пусть у нас будет такая молитва: «Господь, мы молимся, чтобы Ты говорил с нами». Все слова извне, все слова, переданные нам другими, будь они сказаны 1000 или 10 000 раз, бесполезны, только рема имеет ценность. Если вы делаете что-то только потому, что другие люди сказали вам это делать, то вы придерживаетесь закона и находитесь не в Новом Завете. Любой человек с ясным умом может разделить послание к римлянам на части, например, такие как спасение, оправдание и так дальше. Но внутри него есть один великий недостаток. Бог не говорил с ним. У человека может быть знание, и тем не менее он может быть лишен Божьего Слова. Многие думают, что знание Писания и понимание доктрин есть духовность. Нет, такого не бывает. Знание Библии никогда не может заменить духовность. Только непосредственное говорение Бога лично с нами имеет истинную ценность. Когда Бог говорит с нами через Свое Слово, мы получаем озарение. Через Его Слово мы освящаемся, и через Его же Слово мы возрастаем. Нам необходимо знать, что живое, а что мертвое, что является лишь знанием, а что духовно. Все, что не живое, не представляет духовной ценности. Если у нас есть рема, живое Слово Божье, мы можем быть очищены и освящены. Каков замысел Христа в Его очищающей и освящающей работе? Он состоит в том, чтобы представить ее себе славной церковью. Именно этого ждет Христос, чтобы церковь могла быть подготовлена и представлена Ему самому. Славная церковь на языке оригинала значит, что церковь приведена в славу. Другими словами, церковь облачится в славу или будет обличена в славу. В послании Ефесянам в 4 главе говорится, что церковь придет в единство веры, в меру полного возраста Христова. Это 13 стих. И дальше глава 5 говорит, что церковь будет облечена в славу, чтобы быть представленной Христу. Бог намеревается привести всю церковь в такое состояние. Это в самом деле великое дело. Когда мы посмотрим на состояние церкви сегодня, мы скажем, как это может быть? И мы можем даже усомниться в Божьем намерении. Но Господь-то работает. Однажды церковь придет в единство веры. Она прибудет в меру полного возраста Христова. Она будет облечена в славу и будет представлена Христу. Вот чего желает и чего добьется Господь. И это также то, чего желаем и чего мы добиваемся. Эта славная церковь не будет иметь ни пятна, ни морщины, ничего-либо подобного, но будет свята и непорочна. Господь очистит нас до такой степени, что будет казаться, что церковь никогда не была запятнана или осквернена. Будет казаться, что церковь никогда не совершала греха, и никакого следа греха не может быть найдено в ней. Она не только без пятна, но и без морщин. Мы все знаем, что у детей и молодых людей нет морщин. Появление морщин у человека означает, что он стареет. Господь хочет привести церковь к такому состоянию, где нет ничего ветхого, где нет ничего от прошлого. Он хочет, чтобы все в церкви было новым. Однажды, когда церковь предстанет перед Господом, будет казаться, что она никогда не грешила, что у нее не было никакой истории греха, она будет без пятна и без морщин. Какой церковь была по Божьему замыслу в творении, такой она и будет в будущем. Церковь не только не будет иметь пятен или морщин, она не будет иметь и чего-либо подобного. В переводе с греческого это читается следующим образом: такого или другого рода изъяна. Она будет не только без пятен или морщин, но не будет иметь вообще какого-то изъяна. Все изъяны будут исключены. Приближается день, когда Божья работа над церковью достигнет той стадии, когда церковь станет полностью славной. Более того, она будет свята и непорочна. В соответствии с значением в греческом оригинале это должно читаться следующим образом: она должна быть свята и безупречна. Бог приведет церковь к такому состоянию, когда ничего нельзя будет сказать против нее в любом отношении. Миру нечего будет сказать, сатане нечего будет сказать. Никто и ничто ничего не смогут сказать. Даже самому Богу нечего будет сказать. В тот день, когда церковь будет столь славной, она станет невестой Христовой. Нам должны быть совершенно ясны два следующих вопроса. Первое. Сегодня мы являемся собственным телом Христа. Христос очищает и подготавливает нас, как свое тело, чтобы мы могли стать церковью, которую Бог намеревался иметь в вечности. Второе. Когда настанет время, Христос придет, и мы будем приведены в Его присутствие, дабы быть представленным Ему славной церковью, Его невестой. Следовательно, во-первых, на земле у нас есть история тела Христова, а затем в славе история невесты. Сегодня мы находимся в процессе очищения. Сейчас то время, когда нам нужна рема. Христиане, никогда не получавшие прямого откровения, задерживают Бога. Если мы никогда не слышали Господнего говорения с нами, то мы препятствуем излиянию благодати Господа. Пусть Бог будет милостив к нам, дабы мы не были теми, кто препятствует Ему. Наоборот, пусть мы будем теми, кто слушает Его с огромным вниманием и продвигается вперед, чтобы церковь была приведена в положение невесты Христовой. Работа и ответственность церкви перед Богом. В послании к Ефесянам нам раскрывается церковь, которую Бог задумал в вечности. Пятая глава говорит о том, как церковь станет славной церковью, без пятна или морщины или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Дальше. Глава 6 говорит о практической работе церкви, о духовной войне. Читая послание Ефесянам, 6 глава, стихи 10-12, мы понимаем, что работа и ответственность церкви является духовной войной. Противники в этой войне – суть не плоть и кровь, а духовные существа, которые живут в воздухе. Давайте прочитаем стихи 13 и 14. «Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, встаньте». Здесь говорится, что мы должны встать, а не нападать. Духовная война имеет оборонительный, а не наступательный характер, так как Господь Иисус уже сразился и победил. Работа церкви на земле – это просто сохранять Господню победу. Господь уже выиграл сражение, и церковь существует для поддержания Его победы. Работа церкви заключается не в том, чтобы победить дьявола, но в том, чтобы оказывать сопротивление тому, кто уже побежден Господом. Ее работа состоит не в том, чтобы связать сильного человека. Сильный человек уже связан. Ее работа состоит в том, чтобы не выпустить его. Нет необходимости нападать. Достаточно лишь охранять. Начало, от которого нужно исходить в духовной войне, состоит в том, что необходимо стоять на победе Христа. Оно в том, чтобы увидеть, что Христос уже победил. Это значит не расправляться с сатаной, а уповать на Господа. Это не означает надеяться, что мы одержим победу, ибо победа уже одержана. Дьявол ничего не может предпринять. Работа церкви и ее ответственность заключается в духовной войне. Это лежит в сфере конфликта между властью Бога и силой сатаны. Теперь мы подходим к рассмотрению взаимосвязи между церковью и Царством Божьим. Некоторые люди думают, что Царство Божье касается лишь вопроса наград. Это слишком заниженная оценка Царства Божьего. Господь Иисус однажды объяснил нам, что такое Царство Божье. Он сказал: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божье». Матфея 12:28. Что такое Царство Божье? Это низвержение силы сатаны посредством Божьей силы. Когда дьявол не может устоять в каком-то месте, то это то место, куда пришло Царство Божье. Где бы ни был изгнан дьявол, там Царство Божье. В Откровении 12:9-10 сказано: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Мы должны обратить внимание на слова «потому что» в 10 стихе. Царство Божие могло наступить, потому что сатана был низвержен. Сатана утратил свое положение и не мог больше оставаться в нем. В это время на небе раздался громкий голос, говорящий: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Когда бы сатана не покидал какое-то место, это происходит потому, что туда вступило Царство Божие. Где бы ни находилось Царство Божие, сатана не может там находиться. Это ясно показывает нам, что в Писании первое, наиболее существенное значение Царствия Божьего имеет отношение к разбирательству с сатаной. Когда фарисеи спросили, когда наступит Царство Божие, Господь Иисус ответил: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть или среди вас». Лука 17, 20-21. Что подразумевал Господь, когда Он сказал, что Царствие Божие среди вас? Он имел в виду, что «я стою здесь». Мы, конечно, все знаем, что у фарисеев не могло быть Царства Божьего. В тот же день Царство Божие было посреди них, потому что Господь Иисус стоял среди них. Когда Он был там, сатана не мог там находиться. Господь Иисус сказал: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Где бы ни был Господь, сатана должен оттуда уйти. В Евангелии от Луки, 4 главе, говорится о человеке, одержимом бесом. Как отреагировал бес, когда увидел Господа? Прежде чем Господь что-либо сказал, чтобы его изгнать, бес закричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас». Где есть Господь, там не может быть бесов. Само присутствие Господа Иисуса представляет Царство Божие. Он и есть Царство Божие. Где есть Он, там и Царство Божие. Какое отношение это имеет к нам? В Откровении 1:5-6 говорится: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и сделавшему нас царями», буквально «царством», «и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Обратите внимание на слово «царство» в 6 стихе. Оно показывает нам, что Царство Божие находится не только там, где есть Господь, но и там, где есть Церковь. Не только Сам Господь Иисус представляет Царство Божие, но и Церковь также представляет Царство Божие. Здесь важно не будущее воздаяние или положение в Царстве, будет ли оно большим или маленьким, высоким или низким. Главное не в этом. Жизненно важным является то, что Бог желает, чтобы Церковь представляла Его Царство. Работа Церкви на земле состоит в том, чтобы ввести Царство Божие. Вся работа Церкви управляется принципом Божьего Царства. Этому принципу подчиняется спасение душ, а также изгнание бесов и всякая другая работа. Все должно быть подчинено принципу Царства Божьего. Зачем мы должны завоевывать души? Да ради Царствия Божьего, а не просто потому, что человек нуждается в спасении. Мы должны стоять в положении Царства Божьего всегда, когда мы работаем и применяем Царство Божье, чтобы покончить с силой сатаны. Господь желает, чтобы мы молились: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Матфея 6:9-10. Если бы пришествие Царствия Божьего происходило автоматически, Господь никогда бы не стал учить нас молиться таким образом. Но так как Господь просит нас молиться подобным образом, Он просто показывает нам, что это является работой Церкви. Да, Церковь должна благовествовать. Но гораздо более того, Церковь должна молиться, чтобы ввести Царство Божье. Некоторые люди думают, что независимо от того, молимся ли мы или нет, Царство Божье придет само собой. Но если мы знаем Бога, мы так никогда не скажем. Принцип Божьей работы состоит в том, что Он ожидает движения Своего народа, и только тогда Он движется Сам. Бог сказал Аврааму, что народ Израиля изойдет из народа, который причинял ему страдания. Но это совершилось только спустя 430 лет. Только когда израильтяне возопили к Богу, и только тогда Он их услышал. Услышал их вопли, пришел, чтобы их избавить. Никогда не считайте, что независимо от того, возопили ли мы или нет, все будет идти своим чередом. Бог нуждается в человеке, который взаимодействовал бы с ним в его работе. Когда народ Божий будет двигаться, Бог будет двигаться также. Когда народ Божий понял, что ему нужно уходить из Египта, хотя не все израильтяне это осознали, среди них были те, кто этого не понял, но были те, кто понял, только тогда они возопили к Богу, и Он двинулся, чтобы их избавить. Даже рождение Господа Иисуса явилось результатом взаимодействия с Богом некоторых из Его людей. В Иерусалиме были люди, которые непрестанно искали утешение Израиля. Именно поэтому родился Господь. Хотя цель Божья состоит в том, чтобы ввести свое царство, недостаточно лишь одного его участия. Ему необходимо, чтобы с ним работала церковь. Через молитву церковь должна высвободить силу Божьего царства над землей. И тогда, по пришествии Господа, царство мира станет царством Господа нашего и Христа Его по Откровению 11.15. Так как работа церкви заключается в том, чтобы выступать за Бога и не уступать сатане, какой образ жизни мы должны вести, чтобы осуществить эту задачу? Над всеми нашими грехами и всей нашей неправедностью необходимо работать. Наше посвящение Богу должно быть тщательным. Наша душевная жизнь должна быть полностью предана смерти. Наш природный человек должен быть оставлен. Способность плоти абсолютно бесполезна в духовной борьбе. Наше «я» не может сопротивляться сатане. «Я» должно уйти. Всегда, когда уходит «я», на это место вступает Господь Иисус. При вступлении в нас, нашего «я», нас всегда ждет неудача. При вступлении же Господа всегда одерживается победа. Сатана признает только одну личность – Господа Иисуса. Мы не можем сопротивляться сатане. Огненные стрелы дьявола могут вонзиться в нашу плоть, но слава Богу, мы можем облечься во Христа, который одержал победу. Мы верим, что Христос вернется, но не думайте, что если вы будете сидеть и пассивно этого ждать, Господь Иисус явится автоматически. Нет. Церковь должна выполнить определенную работу. Мы, как тело Христово, должны научиться работать вместе с Богом. Никогда не думайте, что достаточно просто быть спасенными. Этого недостаточно. Мы должны заботиться о том, что необходимо Богу. Человеческое падение имеет два следствия. Во-первых, возникла проблема моральной ответственности человека, и во-вторых, сатана захватил власть над землей. С одной стороны, человеку был нанесен ущерб, но с другой стороны, и Богу также был нанесен урон. Искупление решает проблему моральной ответственности человека и ущерба, нанесенного человеку. Но ущерб, который был нанесен Богу, не был восполнен. Ущерб, нанесенный Богу, не может быть возмещен через искупление, но только посредством царства. Проблема моральной ответственности человека была решена посредством креста, но проблема, связанная с властью сатаны, должна быть решена посредством царства. Искупление предназначено непосредственно для человека, тогда как царство предназначено непосредственно для того, чтобы покончить с сатаной. Искупление – вернуло то, что утратил человек, а царство разрушит то, что захвачено сатаной. Первоначально на человека была возложена ответственность низвергнуть власть сатаны, но вместо этого человек пал, предоставив власть сатане. И сам человек даже попал к нему в подчинение. Сатана стал сильным человеком, а человек стал его вещами. Матфея 12:29. Из-за такой ситуации необходимо, чтобы царство покончило с этим. Если нет царства, то из-за падения человека невозможно низвергнуть содеянное сатаной. Причина, по которой новое небо и новая земля не появились сразу же после совершения искупления, состоит в том, что проблема, связанная с сатаной, еще не была решена. До появления нового неба и новой земли должно установиться царство. В Откровении 11.15 сказано: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Как только наступит царство, вечность будет введена. Царство связано с вечностью. Мы можем сказать, что царство – это вступление к новому небу и новой земле. Откровение, главы 21 и 22, показывают нам, что новое небо и новая земля появляются после царства. Книга пророка Исаия, 65 глава, даже описывает царство как новое небо и новую землю. Это значит, что Исаия рассматривал царство как вступление к новому небу и к новой земле. Следовательно, когда начнется царство, тогда начнется новое небо и новая земля. Пусть Бог откроет наши глаза, чтобы мы не считали самих себя центром всего. Зачем произошло так, что мы были спасены? Произошло ли это только потому, чтобы мы не отправились в ад? Нет, не это является центром всего. Тогда почему же Христос пожелал нас спасти? Мы можем ответить на этот вопрос с двух различных точек зрения. С точки зрения человека мы смотрим на это одним образом, а с точки зрения Бога это предстает перед нами другим образом. Взирая на что-то с двух разных сторон, мы видим одну и ту же вещь в разном свете. Мы не должны рассматривать это лишь с человеческой точки зрения. Мы должны видеть это с точки зрения Бога. В действительности, восстановление утерянного человеком предназначено для восстановления того, что потерял Бог. То, что потерял Бог, должно быть восстановлено через Царство. Сегодня Бог побудил нас разделить победу, одержанную Господом Иисусом. Где бы ни появлялась победа Иисуса Христа, оттуда сатана должен уйти. Мы должны просто прочно стоять, ибо Господь Иисус уже одержал победу. В своем искупительном труде Господь Иисус разрушил всю законную почву дьявола. Через искупление было покончено со всяким законным правлением сатаны. Искупление было приговором, посредством которого сатана был лишен своего законного положения. Теперь ответственность за осуществление этого приговора лежит на церкви. В тот день, когда Господь увидит, что церковь в достаточной мере выполнила эту задачу, наступит царство, и новое небо и новая земля появятся вслед за этим. Новое небо и новая земля в книге пророка Исаии приведут к новому небу и к новой земле в Откровении. Сегодня мы находимся на половине пути между искуплением и царством. Когда мы оглядываемся назад, мы видим искупление. Когда мы смотрим вперед, мы видим царство. У нас двоякая ответственность. С одной стороны, мы должны вести людей этого мира к спасению, а с другой, мы должны прочно стоять ради царства. О, пусть у нас будет такое видение, чтобы мы увидели ответственность, возложенную Господом на церковь. Давайте вкратце повторим, что такое Царство Божие. Царство Божие – это сфера, в которой Бог осуществляет свою власть. Среди нас должно быть такое царство. Разрешая Богу осуществлять свою власть на небесах, мы должны также позволить Ему осуществлять свою власть и над нами. Бог должен иметь свою власть, свою силу и свою славу здесь, среди нас. Мы должны не только стремиться к жизни перед Богом в соответствии с посланием Ефесянам 5 главой, но также должны следовать ответственности, которая явлена нам в 6 главе Ефесянам. Тогда мы не только будем церковью, которая является славной, святой и непорочной, но и будем теми, кто сотрудничает с Богом, чтобы привнести Его царство, и теми, кто заставит сатану потерпеть поражение на этой земле.